Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается нашумевшего высказывания Путина, который, собственно, сказал-то всего-навсего три слова, и в таких обстоятельствах. Был совет по науке и образованию, и один из участников совета, а именно глава Курчатовского института, показал свою, так сказать, грамотность и прочитал, процитировал строки из поэмы, кстати, Бориса Пастернака о Ленине.
Ну, надо сказать, что это один из братьев Ковальчуков, известный коррупционер, друг Путина, которого Путин длительное время пытается пропихнуть в президенты Академии наук, и что не получается благодаря противодействию ученых.
Ну, да.
И они его не пускают из членкоров в академики, соответственно, он не может избраться президентом Академии наук.
Угу.
Именно по этой причине угробили Академию наук, отобрали у него всю собственность. То есть это не просто какой-то абстрактный ученый, Курчатовец.
Да.
Это Варюга, брат Варюги. Это банк СМП, банк, который находится под санкциями международными, кстати,
потому что
он известен этими вещами, коррупционными связями. Жулик от науки. Так сказать, поэтому напарник Чубайса на основе его, так сказать, института, Чубайс ворует деньги в области нанотехнологии. То есть это не абстрактная величина, а вполне конкретное варьё питерское.
Но так или иначе, он процитировал слова строки Бориса Пастернака о Ленине: он управлял течением мыслей только потому страной, и предложил создать организации, которые будут ответственны как раз за вот это вот течение мысли в конкретных направлениях. Я не знаю, как он это мыслил, но, видимо, речь шла о том, что будут некие управляющие организации, которые будут, скажем так, давать общие идеи, за это получать совершенно конкретные бабки и не отвечать ни за что. Ну, своего рода растиражировать роль президента на целый ряд, так сказать, и других общественных и научных управлений.
Ну, надо понимать, что это произойдет ровно до того момента, пока Путин президент. Потому что когда он перестанет быть президентом, смею верить, что Ковальчука первым делом выпнут из Курчатского института впереди собственного визга, так сказать, и поставят какого-то нормального ученого. И, возможно, лишат его там званий, наград, так сказать, и все прочее, и под суд отдадут.
Это возможно, но до этого времени, пока еще он жив, надо попытаться, значит, как бы урвать то, чего возможно. Но тут прорвало Путина. Потому что в его голове скрестились какие-то мысли, что в результате чего он сказал, что нужно, чтобы эти меры привели к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича, предполагая, что у Владимира Ильича, видимо, получилось фигово. И дальше цитата.
Насчет того, что нам нужны правильные сенсации, не нужны неправильные сенсации, это прямо из Стругацких.
Ну, сейчас, даешь все-таки цитату. В конечном итоге, это цитата из Путина, в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот почему. Там много было мыслей таких, автономизация и так далее, заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом, и мировая революция нам не нужна была, вот такая мысль там тоже была. Вот по цитате видно, что сказано от души, своими словами, без телесуфлера, так сказать, то, чего взрело в голову, тут же и, так сказать, изложило.
И это при называется этом... перечитывал свой, как это называется, уже потерявшееся устройство, так сказать, которое до сотовых телефонов было.
А, пейджер.
Пейджер, перечитывал пейджер, много думал.
Да, вот. Ну, что хочется сказать, что, конечно, тут приходит много классических строк, начиная с известной...
Легкость мысли необыкновенная.
Крыловской, да, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Вот, потому что...
Хлестаковская, легкость мысли необыкновенная.
Да, чтобы, дай-то Бог, чтобы Путину хотя бы сотую часть удалось совершить того, что удалось совершить Ленину и его последователю Сталину, во всяком случае, поднявшему страну вот буквально из обломков, которым она оказалась после гражданской войны и до этого мировой войны. Вот, так что по сравнению с этим, так сказать, у Путина и его предшественников, а возможно и последователей типа Медведева, вот впереди только процесс регресса России, который с ленинским взлетом или сталинским взлетом просто не сравним.
Кстати, Ленин реально рулил лет 5 всего, с 17-го года по 22-й, потому что дальше он болел.
Да.
Поэтому 5 лет. Этот уродец сколько уже, 16 или 17 лет так рулит?
Ну, с 2000 года, значит, считай 16. Вот. Там в конце 99-го Ельцин порадовал всех своим уходом в отставку под Новый год. Вот. Так что, в общем, чистых 16 годков, 15, 16-й пошел.
То есть, получается, по старой памяти это до 1933-го.
Нет, 16, 16 лет.
Ну, я 16 лет накладываю к 17
как перевороту.
Получается, 1933.
Ну, да, то, что страна прошла с 17 по 33 год, конечно, несравнимо с тем, что она прошла с нулевого по 16. Поэтому, конечно, говорить о том, что, так сказать, после этого кидать какие-то камни в сторону Владимира Ленина уже не прилично, хотя бы поэтому. А если говорить об автономизации и то, что развалило в итоге Советский Союз, то развалила-то его не мысль Ленина, она на свой период была достаточно революционной, интересной, как создание всемирного государства трудящихся. А то, что эту мысль потом его эпигоны, уже в послесталинское время, сохранили как карму, которую повторяли из одной конституции в другую, и при этом даже не задумавшись над тем, чтобы ее как-то переложить к новым обстоятельствам или хотя бы снабдить какими-то законодательными подпорками, вот и все. Последним из них был Горбачев, который прямо по ленинской цитате о праве нации на самоопределение вплоть до отделения прямо так поступил.
Поэтому, ну, кстати, и Ельцин, и Путин не чурались этих идей точно так
же. Не чурались, совершенно верно, точно так же. Поэтому, так сказать, тут вопрос не в том, что Ленин заложил некую атомную бомбу под государственностью, а то, что эту атомную бомбу взорвали в итоге, вот именно эти самые эпигоны, которые развалили Россию. Кстати, последний шаг в этом эпигонстве сделал Путин, который таким же образом оторвал от России Украину, вместо того, чтобы совершить ту акцию, которую он должен был совершить как президент России, как вообще, как тот, кто отвечает за российский национальный интерес. Поэтому тявкать в этих условиях, конечно, на Владимира Ленина, тем более в день его смерти, 21 января, это вообще день смерти Ленина, это, конечно, такое политическое свинство, которое может себе позволить не каждый. Но, надо сказать, у Путина оно ведь не первое. Он прославил свое имя в истории, и это оно останется, тем, что он отменил у нас праздник 7 ноября. Каждое государство ведь празднует в своей истории самую значительную дату, которая делала его, собственно, великой страной. Вот, например, во Франции это 14 июля, день взятия Бастилии. Да? Как далеки нынешние правители Франции от тех идеалов, которые выдвигала первая французская революция, но это вот как бы небо и земля, да? Не говоря уже о том, что масса идей французской революции воплотилась именно первой французской революции, именно в советском режиме. Тогда она была как бы поводом для подражания, так сказать, неким инструментом для копирования во всем, включая террор, кстати.
Вплоть до гимна.
Вплоть до гимна, да, и так далее, и так далее. Вот, но вот именно тогда и до сих пор, несмотря на то, что во Франции были королевские режимы и восстановление нескольких республик, вот именно эта дата считается самой главной, именно она положила начало вот Франции как великому государству, которое благодаря этой французской революции уже 200 с лишним летней давности сегодня все-таки является членом ООН и один из пяти тех, кто решает мировые судьбы. Вот в нашей истории такой страной сделала Великая Октябрьская революция. И забывать ее, или пытаться ее как-то принизить, или уродливо праздновать, как годовщину парада на Красной площади 41-го года, значит, надо до этого идиотизма додуматься. Вот. Это, конечно, могли бы сделать только люди с убогим политическим сознанием. Вот это убогое политическое сознание в данном случае отразилось как раз в Кремле, поскольку именно он нас наградил вот этими 10-дневными январскими пьяными праздниками, как бы в качестве компенсации за утрату Дня Победы Великой Октябрьской социалистической революции, то есть той, которая реально подняла страну на ту высоту, на которой она еще по инерции продолжает оставаться сейчас. Пожалуйста, Саша.
Я в меньшей степени отношусь серьезно к словам Путина, потому что для меня это всего лишь признак очередной стадии деградации его как личности, потому что, ну, ясно, что его эпоха подходит к закату, значит, по причинам, по многим причинам, так сказать, в частности экономическим, которые в последнее время происходят в стране. Но те тексты, которые он произносит в произвольной форме, показывают его растерянность и попытку охватить необъятное, и при этом произнести целый ряд вроде бы банальностей, на самом деле показывающую глупость. Он пытается стать и выдающимся биологом, летая со стерхами и дружа с тиграми, историком в области выкапывания, археологом в области выкапывания амфор со дна океана. То он делает великие географические открытия вместе с Шойгу на архипелаге Франца Иосифа и прочее, прочее, прочее. В данном случае он внес лепту, как ему показалось, в области государственного строительства, в области не только истории, но и в области где-то философии, где-то государственного строительства, и попытался стать сравнимым с Лениным с точки зрения, что покритиковал его за что-то. Ну, показал себя и показал свою глупость. Ну, чё ж. Это очень хорошо, что это не причёсанный текст, что это вот от души из него прёт, так сказать. Мы знаем с тобой, так сказать, большое количество, в силу того, что занимаемся профессиональной политикой, большое количество историков, философов, людей, которые знают. Мы прекрасно знаем, что ни один из этой когорты ничего подобного произнести не может. Ну, просто вот язык не повернется, потому что вот он не может произнести подобные вещи. Ни по построению фраз, ни по существу, ни по сути, ни к месту. Вот. И здесь мы видим вопиющий дилетантизм. Кажется, что раз он большой начальник и может командовать Федеральной службой охраны, по этой причине он имеет право суждения по поводу там, Наполеона, например, Александра Македонского. Скажи, расскажи нам, расскажи профессиональным историкам, расскажи людям в области государственного строительства, что ты понимаешь. Ты можешь Рамзана Кадырова поразить, так сказать, своими познаниями в этой области, потому что он и этого не знает. А так, в общем, на остальных это, по-моему, не производит впечатления.